Итак, глава 9, текст 2. Называется «Самое сокровенное знание». Господь сказал: «Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». Такая неплохая презентация, да? Условие: ты не завидуешь мне. Все. Что значит «ты не завидуешь мне»? Кто скажет, что это такое? Что значит «не завидовать Богу»? Хитрый вопрос под ковыркой. Не контролировать ситуацию. Уже тяжелее, да, выглядит? Не беспокоиться ни о чем. Беспокоиться — это тоже контролировать ситуацию. Это попытка контролировать ситуацию. И поэтому не завидовать Богу — это значит, Он есть, и Он уже везде, и Он везде уже все схвачено. Не перехватывать зависть — она не успокаивается, пока либо сама не достигнет того же, что объект зависти, либо у нее не уничтожит то. Понимаете? Не завидовать Богу, не контролировать ситуацию. Непросто. И тогда он приходит и начинает контролировать ситуацию. И что в результате получается у нас? А в результате получается... Это чистейшее знание дает... Откройте самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. Неплохо звучит. Тут такая головная боль и столько еще страданий за свою же головную боль. За свои же деньги, понимаете? Мазохизм получается. И пока мы не получим это знание, мазохизм будет продолжаться. Больше или меньше, это называется страдание. И вся вселенная называется юдоль страданий. И даже в раю страдания тоже существуют. И по большому счету, по сравнению с человеком, который обладает этим знанием, в раю и аду небольшая разница. Представляете, рай и ад — небольшая разница. То есть насколько это вообще хорошо. Рай, ну, просто отдыхает. Рай кажется адом по сравнению с этим. У меня вообще голова ни за что не болит, и у меня все есть. Это мечта всего человечества. Чтобы у меня все было, и ничего за это не было. Вот оно. У меня будет все, и ничего за это не будет. Никакой расплаты. Потому что я живу не по закону. Потому что как только попал в руки закон у меня, я начинаю им оперировать. Это попала ответственность. Она на меня ложится тяжким грузом. И это должен уже исполнять. Вот. Те, кто соблюдает закон, они отвечают по этому закону. Те, кто не соблюдает закон, закон их настигает, и они отвечают все равно. Но те, кто предаются Господу по вере, они освобождены от всякого суда. Просто. Их не судят. Они все имеют. Что имеют? Что захотят, то имеют. Все, что захотят. Вот только что душа пожелает. Именно душа пожелает. Не тело. Обладая которыми, сокровенным знанием и мудростью, обладая которыми, ты можешь освободиться от материальных страданий. Дальше еще лучше. Презентация идет. Это знание, царь знания. Вот книжка целая. Называется «Царь знания». Самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание. И поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», то есть практическое, не теоретическое, его не надо учить зубрить наизусть. Оно сразу применяется. Вера сразу применяется, не надо зубрить, из чего состоит вера, какие там ступени, пороги, там, что ей мешает, что ей не мешает. Это не вера. Вера, она вот есть, если есть, она сразу заработает. То есть это практика сразу. Дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией, знание это вечно, и постижение его радостное. Тут дана симптоматика, стою ли я на этом знании или на вот том книжном. Есть радость, значит, все хорошо. Нет радости, я такой озабоченный. Когда контролируешь, сразу озабоченный, так серьезно становишься, нерадостным. И вот эта озабоченность, это варнашрама дхарма и все такое, все по закону, все правильно, но Бог говорит, ну ладно. Потому что люди, которые с этим знанием, им дана власть. Почему? Они освобождены от суда. Им дана власть судить этот мир, даже говорится. Вот так. Вот. И по этому поводу я проанализировал всю девятую главу, посмотрел в Коране, в Библии, один в один. Но там написано интересное предупреждение. Не радуйтесь, когда все враги рядом с вами падут, и все события будут что-то удачными. Вот так вот. Не радуйтесь. Это для тех, у кого это знание. Но радуйтесь тому, что ваши имена будут записаны на небесах. О! Мы попали в книгу жизни, да? Книга жизни — это что? Это значит, я с Господом как-то где-то там потусовался, как-то вот так. А пишется летопись или как история Господа, вот Шримад Бхагава, там история Господа. Никакая другая история не фиксируется, потому что все смертью пропахло. Но те, кто нечаянно попали вместе с ним, и какими-то там были, я не знаю, хотя бы фоном, написано, радуйтесь. Вот. И когда в Махабхарате там был такой Дритараштра, который понял сразу, что он проиграл войну, которая еще не началась, ему уже там Санджая, который ему дано было духовное видение, он на расстоянии видел, что там творится на поле, и все это рассказывал. Кстати, очень похожая история была, когда была Куликовская битва. Ну, то есть это, ну как, Куликовская, по-моему, называлась, которая с монголо-татарами, да? И там был, кто ее инициировал, эту битву? Помните, да? Родонежский, он всех заставил, ну, встали и пошли быстро драться. И пошло полное отребье, которое вообще на воинов, похоже, не было. Почему? Потому что на те времена, когда больше трех собиралось, монголо-татары, их они по 300 лет потеряли весь воинский навык. И против них вышли профессиональные воины. И с этим Пересветом, Пересвет и Кочубей, тут был более 200 килограмм веса, воин великий. И они сыграли с ним ничью, убили друг друга. И Сергий Радонежский, сидя там у себя в келье, он видел эту битву и рассказывал своим духовным братьям, как происходило там, на расстоянии. Смотрите, святой, он везде святой. Вот. И то же самое в Махабхарате. Санджая рассказывал Дритараштре, слепому, как там его сыновья дерутся. И была интересная фраза такая. Ты, конечно, проиграл. Конечно, все. Но в связи с тем, что там целый Господь, и твои сыновья, хоть они там вообще не молодцы, но поскольку они заняты в этом спектакле, который Господь устроил, их имена всегда будут все знать. И тут успокоился. То есть даже не важно, с какой стороны ты, за Бога, против Бога, но ты с Богом рядом. С Богом рядом. И поэтому есть люди, которые тяготеют к этому знанию, а есть, которые напрочь не тяготеют. Напрочь не тяготеют, а те, которые Иисус говорил про рождение ехидны, те, которые книжники фарисеи, те, которые закопались в этом знании, а там туда можно закопаться и утонуть. Ну, ничего хорошего нет. Просто это как, знаете, я на прошлом занятии говорил, вот это как компьютерные игры есть. В этом мире много игр разных есть. Игр, разных материальных игр. Вот есть мир ученых, и вот они там, ученые друг друга понимают, а остальные на них смотрят, как вообще непонятно кто.
весь мир там искусства, вот они там фуги Баха, там это, кто-то понимает, кто-то вообще эти фуги Баха ему там до фуги, это кто-то там, там есть рокеры, там есть байкеры, там есть хакеры, каждый свой мир. Есть религиозный мир, тоже религиозный мир, и можно в него тоже провалиться и заиграться. Вот так вот дандават правильно ложить, вот так вот поклон, вот так вот реверансы. Раз выучил это, выучил, потом нужно дальше углубиться, вот надо вот так вот ачиман делать. Это хорошо, и хорошо и достигать там это. Но ты же помнишь, что это все для тела делается, в душе это все не нужно. В душе нужна преданность, любовь, все. И все законы, они для тела, душа не нуждается в законах. Не нуждается в законах, потому что закон есть... Ну, такая аналогия была. Попугай в клетке сидит, и кошка его достать не может. Вот закон — это клетка. И без Господа, без хозяина из клетки лучше не выходить, потому что кошка рядом. И кто пренебрегает законом, значит, вот участь такая, попугайча. То есть, что надо усвоить? Чтобы попасть в это знание, прежде всего надо усвоить, что я душа, я не тело. Такая избитая фраза. Вот. Я специально думал, я душа, я не тело. Столько это говорилось, что я так замылилась, думаю, я так подумал, что я не кусок этого мяса. Вот. Это мясная теория, потому что тело все время портится. Там надо подкрасить, там целлюлит, там надо, я не знаю, чего-то нашприцевать, там подтянуть, там вот такое. Это постоянно борьба со своим телом. Вот. И все равно по этим законам ты все равно их не избежишь. Ну и как тузик на поводке постоянно получается. Ты только этим и занимаешься, больше ничем. То есть надо в какую-то игру играть, и Господь тебе приготовил для нее, но ты помнишь, что ты не тело. И здесь написано, с этого начинается. Вот. Недостаточно просто знать, что я не тело, а вечная душа. Необходимо выпутаться из сети материальной природы. Но сначала надо это понять. Сначала это понять. Это называется мукти, освобождением. И я говорил, что в первую очередь, что хочет человек, не Бога, а свободы хочет. Вот. И там написано, вот, из сотен тысяч людей, постигших свою истинную сущность, только считанные единицы. Я специально нудно читаю, чтобы это не особо запоминали. Могут действительно получить освобождение. То есть редкость, да? А из тысяч освобожденных едва ли один может понять, кто такой Господь. Таким образом, познать Господа отнюдь нелегко. А дальше я читал. Сначала надо быть цивилизованным, потом надо быть религиозным, потом благотворительностью, потом жертвоприношение, потом подняться на уровень знания, а потом обрести свободу только. То есть и правильно написано. Но пришел Шри Чайтанья Махапрабху, вот эта золотая аватара, и бесплатно всем раздал сразу не освобождение, а любовь к Господу. Сразу. И тут приходит книжник и говорит, подождите, не так все быстро. И рассказывает нам вот это вот. Я слышал, что многие вайшнавы, кришнаиды, которые, они ругают христианство, сказали, что Иисус, он планку высоко задрал, он дал высочайший стандарт. А потом пришел апостол Павел и планку спустил, просто перешагнуть можно было. Я сначала подумал, да, наверное, так. Но потом внимательно почитал Павла того и знаете, к чему пришел выводу? Иисус никакую планку никуда не задирал вообще. Он просто его так вот отпустил и говорит, кто со мной пошли? Кто со мной пошли? Это означает предаться. Есть такая в Библии интересная вещь. А Павел только это рассказал. Он говорит, каждый теперь может. Теперь может каждый. Милость уже получена. Меня просто тошнит, когда вот люди начинают рассказывать. Я не то, что им в упрек, мне кажется, они просто не понимают этого. Они говорят, что вот это очень сложно. Это сложно, это неподъемное, это большой труд. Это вообще за нас уже потрудились. Христиане говорят, там кровь Христа. Ну, в общем, все правильно. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху
в целом мире произошла такая смена, то есть акция произошла. Все дается даром. Все дается даром. Только возьми. Но как взять? Взять. Надо освободить руки. И вот там, когда Иисус заходил в Иерусалим, к нему какой-то прицепился богатый, благочестивый юноша и сказал: «Учитель, а что надо, чтобы было все хорошо, чтобы цель жизни была достигнута и так далее?» Он говорит: «Соблюдай заповеди, то делай, то не делай». Он говорит: «Это я от юности это уже имею». Он говорит: «А тогда вот все, что у тебя есть, отдай и пошли за мной. Не просто отдай кому хочешь, а бедным раздай». И тут опечалился. Что он ему сказал? Момент предания. Это не значит, мы должны отдать. Но мы должны перестать беспокоиться, перестать контролировать это. Отдать Господу можно и по-другому. Потому что сейчас отдай, ну пропьют и все, да, что хорошего. Как это в секонд-хенд в Москве завезли, очередь бомжей, забирают, тут же пропивают, и на утро опять становится. Ну что хорошего в этом? Поэтому есть закон пожертвования, закон жертвоприношения, там с умом все это делается надо. Вот. Надо отказаться от привязанности, от надежности вот этой вот. От надежности закона, и что по закону я сделал, то, что вот это наследство, и перейти на веру. При этом можно быть очень богатым человеком. Есть такой Рупа Госвами, который был супербогатый человек, миллионер. И при этом был в одной наведренной повязке, там, спал по 2 часа в день и написал много трудов, и ел еле-еле. Вот, и не пользовался этим. Богатство не мешало ему. Почему? У него была отреченность. А у него была реальная... Он оставил себе четверть богатства. Четверть. Половину там отдал на религию, на развитие. Четверть отдал родственникам, четверть оставил себе. Эта четверть была лодка, наполненная золотом. С горкой. И богатство не помешало ему, потому что у него было отречение. Ну так, на карманные расходы лодка золота. Вот. Отречение. Отречение от чего? От знания. А вернее, от контроля. Сколько у нас бед, вот у меня в жизни бед нет только там, у меня не все в порядке в жизни, не все в порядке. И это не все в порядке, где есть правильный немножко какой-то контроль у меня. Там, где я полностью предался, по каким-то, там по семейным отношениям, там по поводу того, там у меня вообще никаких проблем нет. Там, где Господь, и я там вообще ничего не контролирую, там все хорошо. Где мой немножко контроль, и вроде по всем правилам и должно быть. Вот там возникают периодические проблемы. Не такие, не сильно больные проблемы, по сравнению там с другими. Ну такие, нормальные, текущие, практически нет проблем. Но они там есть. Почему? Просто следствие контроля. Потому что я несовершенный Бог. А там, где тотальный контроль, знаешь, что такое тотальный контроль? Я вообще Бога оттуда выгнал. Там серьезные проблемы возникают. И поэтому есть 2 категории лиц. Одни радуются, когда Господь приходит и кричат «Ура!». А когда Господь приходит, уже ж крест поставить на своих планах, и начинается вот такое. Если не ставишь крест на своих планах, начинается война какая-то. Приходят, и в наглую тебе говорят: твой план вообще не так, а вот у меня другой план. И какую-то, знаете, муру какую-то дают вообще неправильную. И вот я должен с этим соглашаться, что-то вот такое, а потом выясняется, что да, я должен уступать. Вот это Господь пришел. Если я отстаиваю, это просто война, какая-то Курукшетра. Но Господь приходит только в состоянии войны. По мирному он никогда не приходит. Те, которые не любят Господа, они радуются его отсутствию. Когда мир, все хорошо, все вот так вот. И когда Господь приходит, они негодуют, они говорят: что же это пришло? Вот они наоборот считают, что Господь был, когда все было хорошо. Господь никогда не приходит, когда хорошо. Когда и люди, которые с Господом как-то познакомились, они начинают быть в панике, когда вот такая тишина и ничего не происходит. Другие говорят, нам бы ваши проблемы, да? А у них все хорошо, все слажено, зарплата вовремя, никакого рэкета, никто им ничего. Все по распорядку. И умные люди, которые вот обладают этим знанием, вот этим глухим, сокровенным, они говорят, Господь ушел. Это добром не кончится. Не, не просто. А бывает, Господь так наказывает. Уходит, и у тебя все хорошо. Ну, когда они жили, люди, в этом Андреалине, вот как я тогда зачитывал молитву царицы Кунти, она говорит, пускайте, когда все было, вот все было плохо, они были в изгнании 13 лет, там последний год вообще где-то прятались, и им смерть грозила, им было все хорошо, и царица Кунти, это не просто царица, это царица мира, она самая главная была во всем мире, это серьезно. И вот ее посадили, и она там заплакала, и говорит, а Господь говорит, ну все нормально, я пошел. Ну все нормально, ничего исправлять не надо. Все же по закону уже будет хорошо. Она говорит, о Господи, зачем мне этот закон, зачем это? Говорит. И говорит, лучше бы тебя я вот видела во всех этих несчастьях, чтобы эти несчастья продолжались. Вот. И потом она заметила, немножко такая логическая фраза проскочила там. Почитайте, молитва царицы Кунти, я не знаю, тут есть эта книга. Она сказала, как только твой взгляд не касается вот этих вещей, этих обстоятельств, где все по закону, оно увядает все автоматически. Автоматически увядает. По закону все увядает. По закону все должно умереть. По закону закон кармы, справедливейший закон, но он подлый. Потому что он нечестный. Потому что все, что я делаю, будет у меня забрано. По закону. По закону определен. То есть, и что же в этом хорошего? Ничего там хорошего. Хорошо то, что хорошо кончается. Что хорошего в том, что кончается смертью? Ничего там хорошего нет. И поэтому материальное знание и сам материалист, каким бы он хорошим ни был, кстати, по закону хорошим стать невозможно, веды говорят, невозможно. Любое твое правильное поведение, идеальное поведение будет сопровождаться дымом. Как огонь сопровождается дымом, так и любое действие в материальном мире, материальное действие, будет сопровождаться недостатками. И они тебя будут кусать, просто как блохи. Просто идеально.
Она тоже не возвращает, что можно стать совсем плохим.
Но можно стать идеалом. Идеалом можно стать, вот если переходишь ты с этого знания, на вот это сокровенное знание, тогда у тебя вообще никаких, тогда точно безотходное производство. Каждый жест, каждая муха, которая рядом с тобой пролетела, все будут радоваться, и потом ее там под колпак и молиться на нее будут. Потому что это все будет освящено. Вот это знание. То есть, все, что касается смерти, ничего хорошего нет. И Прабхупада пишет в комментарии, он описывает качества, ну всякие качества. И он говорит, у материалиста нет ни одного хорошего качества. Вот такой коммунист, например. Нет ничего. Вот был фильм «Коммунист». Хороший артист играл, я не помню, черно-белый. Когда там что-то дрова везли куда-то, потому что город там замерзал просто. Что-то паровоз, ну, нечем было. И он вышел один с топором, там начал валить там какие-то сосны. Вот все воодушевились тоже, начал. Ну, он такой, молодец. Ну, а чем это кончилось? Хорошо, хорошо. Но это забудется. Про него забудут. Вот сейчас уже про коммунистов ничего не помнят. Хорошо то, что хорошо кончается. А это просто закончилось смертью и забвением. Все вот эти подвиги. Ну, подвиги и маленькие-маленькие истории, незначительные, которые были рядом с Господом, они никогда не забудутся. И поэтому это хорошо. А вот то, все, что нехорошо, то, что касается смерти, в этом ничего хорошего нет. Забвением. Оно будет уничтожено. Хорошее не уничтожается. Хорошее то, что с Господом рядом проходит. Просто познанием жить. Господь говорит, ну, пожалуйста. И поэтому, говорит, есть совершенное знание. Почему? Мне верь. Вот это совершенное знание. Но для этого ты должен понять.
что ты, во-первых, душа, во-вторых, ты там еще кое-что, а в-третьих, только тело. Только в-третьих, а не наоборот. Но если ты в-первых, во-первых, тело, то это просто не жизнь, а мясокомбинат. Вот. И, ну и для мяса вот эти все законы, они вот для вот этого. Это не сама жизнь. И я не могу познать, что я душа, не соприкоснувшись с Господом, не поиграв с Ним, не воззвав к Нему. И поэтому надо ловить момент, когда он проявляется, звать этот момент. Но этот момент сейчас вот уже есть. Сейчас вот, пожалуйста. Мы примерно сейчас в таком положении находимся, как... Ну, в тюрьме ходим там по периметру, дверь открыли, а мы все равно по периметру ходим. Нас говорят, ну, можно идти, а мы говорим, ну, типа, не по понятиям, за флажки нельзя. Вот. Можно перешагнуть, но для нас понятия важны. Он пришел, говорит, все, вот можно, он уже пришел. И мы уже, в принципе, живем в его любви. Кто хоть чуть-чуть про него узнал, просто про него слышал, даже тупо ничего не поняв. Он уже получает, и там пики несчастья, если он там по трамвай должен попасть, он просто его там царапнуло как-то, уже что-то происходит. Но нам... И многие вот это, на этом немножко подзависли. Они, о, нектар, а ну еще послушайте, о, нектар, там, о, хорошо. Но если человек начнет сам из себя вот эту любовь выдавать, одно дело, так вот, вот эта ключевая фраза. Только усвоив вот это сокровенное знание, самое сокровенное знание, возможно любить. Ты можешь пойти на риск. Любовь – это риск. Ты просто... Потому что вот по приказу любить нельзя. Вот Господь пришел так, а ну любите меня. Ну невозможно. Нельзя любить, потому что написано, что это правильно. Любить, потому что ну, я хочу это делать. Но пока наша хотелка зацеплена за этот материальный мир, она никогда, она или туда, она не может вот так. Нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. И вот зацепленность вот это, за эти законы не позволит никогда человеку переориентироваться на Господа. Никогда. И это знание он просто не воспользуется. Частично здесь нельзя, надо полностью отлепиться. Отлепиться. Как воду бросили, и ты должен от лодки отцепиться. Иначе плавать не научишься. Примерно так. Кто-то должен воодушевить, что ничего с тобой не случится. Вот это самое сокровенное знание. И... Кому легче отцепиться? Кто не сильно зацепился, да? Не сильно практиковал эти законы, не сильно там он уже там круто так стоит. Вот. А кто ему терять особенно нечего, они получают это знание, и с них, ну, в общем, больше толку выходит. И они по итогу имеют больше. Счастье в первую очередь имеют. Прочитаем еще об этом знание, что дает это знание. То есть презентация продолжается. Это знание царь знания, самый сокровенный из тайн. Это чистейшее знание, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я». Является совершенной религией. Знание это вечно, постижение радостно. Постижение радостно, вот запомним это. То есть это оно или не оно, чтобы определить. Тот, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достигает меня. Вера – условие. Вера – это и есть это знание. Это знание без информации. Я знаю, что я хочу, но как это достигать, я не знаю. Почему? А не моего ума это дело. Это Господь делает. Вот почему. Если я знаю, как это достигается, Господь говорит, ну ты сам умный, и чуда не будет. А вера, она просто приказывает. Законы, незаконы здесь,
Надо по воде пройти, надо стенку отодвинуть. Вот просто надо. Просто надо. Что для этого надо? Отцепиться от знания. Но если я вцепился в знание, я весь пропитан, что этого не может быть. По закону Бойля Мариотта, Киргофа, или там, я знаю, уравнения Максвелла, там вот такие, не позволят ему сделать. И Господь говорит, ну я брат, но ты это, что ты передо мной эту табличку вешаешь, что этого нельзя сделать? Я же не могу это сделать, ты же мне запрещаешь. Понимаете? Какая скользкая вещь. Ну вот это сокровенное знание. Этот мир ничего не стоит. Он компьютерная программа. Его в принципе нету. Его в принципе нету. Почему? Потому что он будет уничтожен. Почему? Потому что все, что здесь по закону происходит, оно происходит без Бога. Когда Господь приходит, законы в сторону отодвигаются и все. По закону так. По закону так, его можно использовать в качестве аналогии, что человеческая психика переживает такое давление, чтобы потом это как очищение. Но Господь придет, берет любой булыжник и делает из него алмаз. Легко. Превращает что угодно во что угодно. Ну, все, чего он касается, оно превращается в лучшее. Обычно так. Итак, кто занимается преданным служением, не обладая верой? То есть служу, но и законы почитаю очень сильно в этот момент. Когда ты занимаешься преданным служением, забудь. Выспался ты там, не выспался, ой, вот это вот надо там, да. Просто выключай это, потому что пока ты в уме это держишь, Господь как бы, ну, не принимает, типа. Просто не принимает. То есть должна быть такая эйфория, такая, ну, как, я не знаю, какое слово, такая, немножко дурашливость, такая какая-то вот, немножко как ты под наркотиком находишься, вот это вот оно. Вот эта радость какая-то беспричинная. Силы откуда-то берутся, непонятно. Итак, кто, не обладая верой, тому никогда не достичь меня, поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Вот что такое вера. То есть, и тут в комментарии описывается, что есть люди, которые узнали об этом, что есть такое преданное служение. Вот насчет Господа, чем такое-то сделать. Они это делают, но потом очень быстро получают материальный результат. Материальный результат обязательно будет, у них как-то лучше станет в жизни. В семейных отношениях, в благополучии, там с детьми, там с родственниками как-то лучше станет. Просто как побочный эффект. И бросают это. Есть, которые продолжают это их как бы занимает, забавляет, но веры нету, предания нету. То они могут опять скатиться. Есть те, которые вот это предаются, побочный эффект, что у них все сохраняется и в полном порядке, это их не сильно интересует. И вот следующий текст, по-моему, об этом говорит. Не совсем следующий, сейчас я его найду. Так, сейчас вот этот. Где же это такой воодушевляющий материалистов текст? А, вот он. Тем, кто всегда поклоняется мне с непоколебимой преданностью, сосредоточив умно в моем духовном образе, я даю то, чего у них нету, и сохраняю все, чем они владеют. Путь без потерь. Нет даже намек на какую-то жертву, да? Жертва просто пожертвуй своим умом, как таким королем, который все вот это вот контролирует. Все, что будет есть, все твои недостатки, все твои дыры заткнутся, и вообще твое хозяйство будет совершенным образом. Но это для всех, для особо одаренных. Все, чем они владеют, он забирает. Потому что, ну, для особо одаренных это у них какая-то миссия, он у них забирает, чтобы оно не мешалось, он ему дает как какому-то терминатору чисто такое вооружение, чтобы он работал и там не отвлекался на свою дачу и на что-то там, на воспитание детей, и на что-то такое. Вот. Но для всех, говорит, вот, пожалуйста. Если ты не захочешь быть таким мессией, он не обидится. Он говорит, только кто хочет, все по желанию, все по желанию.
А как насчет, что на нас план уже?
Что?
На нас уже план срежен.
Не, на нас есть предложение. Примем ли мы его, это нам решать. Нет у нас никакого плана. На нас нет плана освобождения. Он говорит, я даю возможность, а там как вы решите, не решите, это ваше дело. А вот про те, кто изучает Веды. Те, кто изучает Веды, в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Из Ведов райских удовольствий, исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех вед ради удовлетворения собственных чувств, получают награду только череду рождений и смертей. Это называется только закон. Только закон. Это, ну, и такое у нас есть. Год работаешь, потом в отпуск за две недели все это спускаешь. Если у тебя что-то остается, потом опять зарабатываешь деньги, опять спускаешь. И удовлетворение не получаешь. Это почему? Потому что это кама. Чувственное удовольствие – это кама. И какие у тебя не были горизонты, на каком бы ты уровне ни стоял чувственных наслаждений, честно заработанных, с этого уровня открывается новый уровень. И все недовольны. У этого щи пустые, без картошки, у этого алмазы мелкие. Неудовлетворение будет. Сколько у тебя не будет, тебе показывают, а есть еще. Кама тебя демонстрирует, а есть еще. И ты видишь, у тебя заяц автоматически возникает, ты начинаешь следующее. Вот. Ну, такой вот путь.
Я думаю, ну, чем же заниматься? Больше. Ну, все. А это вот уже есть.
Ага.
Надо, значит, расширять это,
прорастать. Да. А потом все твои деяния аннулируются. Есть такой прокурор Вселенной, который смотрит, а-та-та-та-та-та-та-та, и ничего с Господом, смотри, все, и уничтожает, и хорошее, и плохое. Ямарадж смотрит, потому что то, что ты без Господа сделал, запланировал, это план такой, как на промокашке, знаете, он ничего не стоит. Потому что он несовершенен уже, ну, что его там, он взял и сжигает. И Ямарадж сидит, описывается перед большим костром и кидают туда благочестивые и злые дела людей. Относительно. Добро и зло, добро и зло. Есть добро и зло, а есть совершенство. Совершенные дела остаются. Он говорит, о, это не под моей юрисдикцией, это туда. И эти дела, если я что-то совершил хорошее, но мне не хватило туда выпрыгнуть, то есть потом нырнул в какой-то грех и утвердился в нем и попал в ад, Ямарадж смотрит, сжигает, меня немножко там перемонтируют в чистилище. Но вот это вот, то, что с Господом у меня было, он говорит, а это я не могу сжигать. Я с этим рождаюсь. Все остальное аннулируется. А этот путь не знает потерь. Такое знание, как бы незнание, да? Но проблемы будут, пока мы не обретем это знание. Пока мы не обретем это знание. Все остальное мы так вот кувыркаемся и кувыркаемся до тех пор, пока не поймем, что мы не контролирующие все равно. Когда мы в этом утвердимся, вот, есть длинный путь, есть люди падают к Богу, есть поднимаются к Нему. Есть падают, которые вот так вот раз во все тяжкие пустились, их бах, обкарнали, и они смотрят, ну все, делать нечего. Господи, помоги, он говорит, я тут. Вот. А есть поднимается. Путь такой вот, благочестие. Тоже хороший путь. Ничто не хуже. Одним так лучше. И те нужны в этом мире для чего-то. Вот. Но они приходят к одному и тому же. Знание не нужно. Потому что знание для тела. Это просто кусок мяса. Это просто машина. Машина. Сколько сейчас фантастических фильмов есть. Восстание машин. Или вот Терминатор там, восстание машин, по-моему, какая-то серия была, да? Машины восстали против людей, начали их использовать как батарейки. Вот то, что мы сейчас видим, это и есть. Тела живут, а душа там, ее просто используют как батарейку. Очень хороший фильм вот этот, про Терминатора, грамотный. Тела восстали. Этой машине нужен гараж. Нужны станции техобслуживания, то все, а что душе нужно, не интересует машине. Они ее используют, потому что она может двигаться за счет этого. Все. Машины восстали. И придется вот в таком положении. Фантастика, фильм ужасов. Что такое чистое наслаждение? Просто техобслуживание. Техобслуживание. Душа голодная. Святой это, который укротил эту машину и ездит на ней. Как определить? Что-то долго он не заправляется, а ездит, да? Долго на техобслуживании не было, кто же его обслуживает, непонятно. А там Господь взялся, он говорит, о, мне вернули машинку, я ее уже как-то обслужу. Вот. Побили до смерти 3 раза апостола Павла, встал и пошел, опять проповедует. 3 раза должен помереть. Или там этот Харидаст тоже забивали палками. Насмерть забивали. И ничего с ними не ходило. Господь приходит, коснулся, машина опять жун-жун-жун-жун завелась, поехала. Вот. По закону не положено. Они жили по другому закону, по сокровенному закону. Сакмы, сокровенные знания. Они предавались ему. И сказали, ну, а вот эта химия, физика и биология нас не касается. Они делали что-то вот это Божье. Вот и она действительно их не касалась. Каждому придется сесть за руль и начать рулить. Вот когда-то. А пока этого нет, мы живем по законам. Законы управляют нами. Мы даже не знаем, что мы хотим. Что мы хотим? Заправить эту машину, почистить, помыть, одеть, подкрасить, причесать, гараж лучше, все. Но мы-то тут при чем? Мы это не оно. Мы так еще не живем. Вот когда мы начнем жить, тогда начнется интересно. Вот это сокровенное знание. Это просто виртуальный мир. Когда мы в реальный мир с этим телом, ничего не оказывается, ничего не случается. Реальный мир не по законам. По законам виртуальный мир. Игра. В игре всегда какие-то законы есть, да? Жизнь гораздо разнообразнее. Ты не можешь выпрыгнуть с этих законов. Ты не можешь выпрыгнуть. Вот в этой, это замечательная компьютерная игра. И тут сказано, что вот если ты с 9 этажа шагнешь и сразу на асфальт, будет большая клякса там на асфальте, и все. По закону. Но если ты по другому закону, этого не будет. Этого не будет. Почему? Потому что ты тогда в реальности. И для Бога небольшой это грех взять и что-то в игре там. Или просто, чтобы она зависла, чтобы тебя выдернуть, что-то перезагрузить и все. Да, да. Но если ты можешь наплевать на закон, но без Бога, разобьешься с 9 этажа, ты перезагрузить не сможешь уже. Это грех называется. Не сможешь перезагрузить свое тело. И это грех считается серьезным. Потом в теле привидения. Хуже нету, лучше в аду быть. То есть есть, кто создал эту игру, Лилу. Ну, это ты играешься сам или ты поиграешься с ним. Когда ты его вызываешь, мне вот тут надоело. Он говорит, ну все, я прихожу. Мелочь. Нам кажется, ну, Господь, он же... Есть такая история, которая на Радамуне шел к Богу. Ну, это такой персонаж, что куда хочет, туда ходит. Вот. Считается, будет жить, пока Вселенная жива. Вот, пошел, и там был Браман один, и был один ведьняк какой-то, ну, такой. Не очень умный, но очень верующий. И Браман сказал, ты там будешь, спроси, когда мне. Долго еще здесь кувыркаться. И Господь сказал, ты когда будешь идти, скажи, они спросят, чем я так сделаю, что они спросят, чем я занимаюсь, а ты скажи, что я слона в игольное ушко протыкаю. Вот. И он сказал этому бедняку, и сказал, о, какой Господь великий, он слона в игольное ушко, запрыгал там от радости. А тот Браман, священник, сказал, что ты мне вот это втираешь, типа, что Господу больше делать нечего. Вот. А ему сказали, ты много жизни еще будешь здесь, ты не понял ничего, ты еще не понял, ты весь в законах. Ты не понял главного. И был еще один, еще такая была лила, когда к Господу тоже пошли, тоже на Радамуне, назад возвращался. Господь сказал, ты этому скажи, сколько вот на этом дереве листьев, столько тебе жизни еще тут кувыркаться. А Браману скажи, тебе 4 жизни. И Браману сказали 4 жизни, он загрустил, говорит, я старался, я думал, сейчас я уже все, 4 жизни еще, как плохо. А тому сказали, а тут ура, значит, я все-таки освобожусь, ура. Начал прыгать от радости, и все листья раз и опали. Вот. Ну, чистая душа. Не считает ничего, не это, неправильное умное лицо, нет этого. Поэтому это знание открывается, кто подобен младенцам, а умным и разумным не открывается. И там совершенство. И вот эти, которые подобны младенцам и подобны детям, они выходят из вот этой, мы просто подсели на эту игру. Мы можем оторваться от нее, и тогда все будет. Все будет и сохранено, даже будет то, что вот было, тут пишется. Вот. Вера. Просто вера. Вот это и есть знание. Вопросы. Да.
Вы говорили, немножко сложно, что Господь приходит только тогда, когда все плохо. А с другой стороны, если человек с Господом, он занимается какой-то практикой, у него как-то автоматически все улучшается. Если мы предались полностью, то проблема уходит. Ну, какое-то я вижу в этом некоторое противоречие. Какой критерий, что я предалась? То есть у меня все хорошо, значит, будет.
Критерий мне хорошо. Мне хорошо. Есть, есть понятие зоны комфорта, и принято называть зону комфорта то, что для тела хорошо. Хорошая машина, хороший гараж. Машина не поцарапана, нигде не болит, ничего не забинтовано. Вот. В зоне комфорта Господь не появляется. Потому что по закону машина вот так вот. Ну, всякие героические поступки или что-то. Когда Господь приходит, компьютерная игра нарушается, и встретиться с Ним, Господь находится в зоне нарушения закона, понимаете? Он не может просто так наступить на это, и чтобы оно не заколыхалось, вот эта вот матрица. Не может. Потому что он над законом, он вне закона. Он когда приходит, чудеса просто. Чудеса. Там, где нельзя ходить, он ходит. И наоборот. И он себе может позволить все, что угодно. И приблизиться к нему, это значит приблизиться в зону нарушения закона. И он как параматма, как совесть, говорит, сделай это. И когда он это говорит, это очень актуально. Это по совести, это значит, я подставляю эту машину под всякие царапины, под осуждение и все такое, под нарушение закона. Но совесть говорит, делай. Я иду навстречу Господа, и закон в зоне его влияния не властен меня судить. Я нарушаю закон, но с меня как звучит вода. Почему? Потому что это момент предания. Но даже не думай пробовать, не пробуй даже думать, нарушить закон, когда, пока Господь этого не сказал изнутри, совесть не сказала. А вот просто сейчас нарушим. Мы очень хотим нарушить закон, потому что мы понимаем, что здесь мы как тузик на поводке. На этом не нравится. Хочется вот этой ситхи всякие, что-то бы такое, что-то вымудрить, чтобы как не у всех было, чтобы опозорить этот закон. Но без Господа, если это сделать... Он говорит, да, есть такой путь, можно, но для этого надо вот, и там цена сумасшедшая. Ситхи, если человек просто хорошо напьется, просто алкоголь, он может делать ситхи, знаете об этом? Да. Это если можно как потратить свое благочестие на карму, на гьяну и на йогу, это йога, ситхи. Но плата сумасшедшая за эти ситхи. Пьяный может, вот он в замерзшей луже провалялся и не чихнул. Пьяный, он легко мирится, да? Но цена потом какая? Каждая капля алкоголя уносит необратимо частицу моей воли, свободной воли. Это то, чем нам с Господом расплачиваться. Это та валюта, другой валюты нету. Мое решение свободное от закона. Потому что если я по закону действую и принимаю решение, это не свободная воля. Каждая капля алкоголя уносит каплю свободной воли. Все. Это вот то золото. Но в это время мне море по колено. И потом человек в тряпку. У него вообще никакой ни свободной, ни свободной воли нет. Он вечно ведомый. Вот. Пока ему это не надоест. Это вот ситхи такие. То есть мы хотим быть свободными. Мы хотим быть свободными. И вот то, что мы сейчас читали в Бхагавад-гите, мы хотим быть свободными. Мы подозреваем, что мы рождены свободными. В Библии сказано, для свободы вы рождены, братья, или созданы, не помню. Но чтобы свобода ваша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Вот так написано, апостол Павел. Вот для чего эта свобода. Нам же нужна свобода для беспредела, для это, чтобы много съесть, много секса, много жарких стран, под солнышком. Но все это от этого проблемы большие. И все равно оно удовлетворение не приносит. Чем больше туда человек опускается реально, видно, это статистика, это не приносит. Еще какие вопросы есть? Знаете, кто такой лентяй? Мне один человек пришел и говорит, вот не получается. Вот не получается. Я все это вот выучил наизусть, не получается. Я говорю, что у тебя не получается? Вот это хочу, это не приходит. Я говорю, а что? Подожди, говорю, подожди, давай запишем, что ты хочешь. И выяснилось, что он хочет это, и все оно для тела, понимаете? Для тела. Я говорю, ты хочешь мистически приобрести материальные вещи. Материальные вещи потом и кровью, пожалуйста, путь свободен. Мистически ты должен от этого отказаться. И тогда, когда у тебя хоть какое-то желание когда-то было, оно тебе придет. Если ты мистически, это значит, эти знания просто Господу служишь, и все. Это раз, и все, и подъехало тогда. Но ты очень хочешь вот тех вещей, ты не хочешь Господа. Твоя хотелка там. И Господь исполняет вот это. Ты мне рассказываешь про Господа, я хочу служить, но чтобы там вот эта база была. А сам на самом деле хочешь эту базу, чтобы хорошо служить. Ты больше хочешь базы. Я говорю, ты лодырь. Ты лодырь. Ты просто хочешь Господа не для того, что ты его хочешь и любишь, а для того, чтобы он тебя освободил от вот этого возика, который ты за собой тянешь. Ты лодырь. Ты не хочешь этого делать. Ну, я рассказал ему, знаете, откуда берутся лодыри? Знаете? Вот если это испорченные гуны страсти. Страсть, да? Есть ананда. Знаете ананда, да? Сат-чит-ананда. Ананда – это наслаждение. Наслаждение. И эта ананда направлена из меня, прямо вот из души, и в этот мир, и я что-то делаю, и этим наслаждаюсь. Кому-то угодил, наслаждаюсь. В идеале это так. Но есть гуна страсти. Гуна страсти – это просто вектор. Вектор, который заворачивает эту ананду, наслаждение на себя, замыкает на себя, для тела. Это делает тело. Так вот, все рождаются замечательными людьми. Вот только ребенок родился – в семье демонов он родился или как-то. Мы это говорили, что все рождаются, чтобы стать чемпионами и наслаждаться чем-то производить. Даже не приходя к Богу даже. Это в прошлый раз, вот кто был на лекции, знает. Не в воскресенье, а вот в субботу я это говорил. В субботу на лекции в храме рассказывал. То есть смотрите, каждый... мы рассказывали миры, разные миры, да? Есть мир байкеров, есть мир хакеров, есть мир музыкантов, да? И... вот посмотрите просто на трамвай. Чтобы каждому из нас узнать, как он состоит и вот его сделать, жизни не хватит. Там столько ума вложено в обыкновенном трамвае. Там сколько законов, сколько сотен людей над ним работало. А смотрите, сколько вот это знание, вот эта лампочка, как она устроена. Там же какой-то газ или нету газа, или там вакуум, или там что-то. Кто-то это рассчитывал, да? Каждую трубу, эту краску изобретали, эти часы изобретали. И мы в этом живем, мы не задумываемся. То есть насколько мы мало в этот мир, мы просто как вот какие-то лодыри пришли и проживаем. А забито так, что мы должны прийти и что-то тоже дать в этот мир. Мы должны найти свой мир, найти филиал этого мира, потому что математиков, я вот насколько знаю, просто я с этим имел дело, 50 различных видов, они друг друга не понимают даже. Музыки тоже, там еще ужас. Там рэп, а там симфония. И они говорят, вообще, эти говорят, там отстой, а вы, говорят, вы вообще от дьявола. Не понимают. Вот. А религиозный мир, это вообще ужас. И они тоже друг друга не понимают. Одни христиан возьмите. Сотни деноминаций. И друг друга не понимают. Индуизма еще больше. Я должен прийти, найти свое, стать там лидером, стать там неповторимым. И это реально. Это то, что у меня с рождения есть. И знаете, почему мы не попадаем на свое? Вот каждый орган в моем организме, он чемпион. Вот моя печень, ее ничего никто не заметит. Она на полставки, сердцем работать никогда не будет. Причем с рождения. Я родился уже, каждый орган у меня родился чемпионом. И так и мы все, это без всякой духовности вообще. Мы все родились. И что нас сбивает с толку? Гуна страсти. Гуна страсти, грех. Грех это мимо цели, переводится, помните, да? Она сбивает нас с со своего места. Грех — это надо сначала одеться, обуться, получить образование, потом это, потом это, потом это, потом это все улучшить, потом его и сменить. И до моего места, до моего назначения не доходит никогда. На тело все время сбиваюсь. Ну, сначала вот это, а потом вот это. Надо, тут надо рывок делать. Это без всякой духовности. И даже тут элемент предания нужен. Так вот. Знаете, кто этому больше подвержен? Некоторые прорываются. Вот смотрите. Гуна невежества. Человек говорит, закона нет и не было. Те, кто придумали или придумали для себя, чтобы нас эксплуатировать. Это гуна невежества. Человек так думает. Гуна страсти. Гуна страсти. Человек думает так. Закон есть, он справедлив. Если мне сейчас зарплату не дали, значит, я по дороге где-то найду столько же. Он верит в справедливость. В такую, вселенскую, в Божью, что она есть. Он верит просто в закон кармы. Гуна благости. Человек просто работает, он не ищет справедливости, его уже интересует сам творческий процесс. Творческий, обратите внимание, процесс. Гуна благости — это материальная гуна благости. И человек в гуне благости достигает. Он практически со стороны ничего там не шевелится, но такие произведения дают, и за него большие деньги платят. Он что-то дает в этот мир, и потом все остальные пользуются. Так вот, если папа с мамой, не зная закона кармы, и на заводе их обманули, грубо обманули, и они начали чесать языками по поводу того, что правительство такое плохое, зарплаты им не дало, закона нету, то дитё у них родится уже с пониманием, что закона нету. И гуна страсти, которая контролирует деятельность, будет искажена в сторону тела. Вот это я, сам за себя не похлопочешь, никто не похлопочет. Закона же нету. И человек сбивается, и он с рождения, он сразу рождается в грех. Почему? Потому что папа с мамой. Это не значит, надо осуждать папу с мамой. Я так этому вот человеку и сказал. Я говорю, ты мне говоришь о духовном развитии, что ты хочешь, но потому что тебе вот это вот мешает. На самом деле ты хочешь, чтобы у тебя тут было все в порядке. Ты хотелку поменяй сначала. Хоти того, тогда это само приклеится. И говорю, я стал анализировать, как у него было с самого детства. Я говорю, ну вот видишь, у тебя такие родители, ты просто по наследству. Но родители не виноваты, ты был рожден в эту, у тебя уже был исправлен этот вектор с рождения, ты уже родился с искаженным видением. Просто молись, чтобы тебе этот вектор подправили. Научись правильно хотеть. Потому что все, что мы можем сделать, мы можем только правильно хотеть. А Господь наше желание исполняет. Мы ничего не исполняем. Мы ничего не делаем. Я вот руками не могу махать, потому что парализую сейчас и все. Я же не хотел, чтобы меня парализовало. Парализует и все. Параматма двигает этой машиной. Мы же не контролируем эту машину. Мы не контролируем, желудок переваривает или нет. Мы же не контролируем это. Мы же не контролируем, вот что-то хочу вспомнить, никак не вспомню. Мы не контролируем свою память, нет? Мы ничего не контролируем в этом теле. Это все медицина и все, что мы знаем о теле. Медицина говорит, мы можем только создать благоприятный фон, а там уже как Бог даст. Мы ничего не можем сделать. И тот, кто это понимает и начинает правильно желать, начинает желать того, чего надо желать, тогда с этим телом хорошо будет. Ну, во всяком случае, нас устроит точно. У нас есть только хотелка. Больше нет другого уровня у души в этом мире. Другого органа нету, который реально влияет. И, скажем, князь мира сего, Махамая, она ничего сама, она власти не имеет. Ну, она, вернее так, ей власть дана, ей законы даны, она может контролировать. И все, что здесь происходит, это мы хотим. Но нас спровоцировали это захотеть. Спровоцировали. Поэтому, как там говорят, избавь от лукавого, да? Избавь от лукавого. Как его избавить? Не веди
искушение. Да? Не веди искушение.
Да. Не веди в искушение. А искушений... То есть, смотрите, достаточно такая мелочь. Если только человек влипнул в эти законы, начинает погружаться, значит, все искушения, которые есть в этом мире, если он зацеплен за законы, пульт управления, они его. Все. Прелюбодеяние, измена, обжорство, все, что тело пока позволяет, он это сделает, вольно или невольно, мысленно или явно он это сделает. Это факт. И поэтому и мир, в принципе, демонический, можно сказать. Демонический, почему? Потому что против Господа, в отсутствии Господа, да, и просто надо отсоединиться. Вот отсоединение от законов и с помощью веры вот это обрести знание, это отсоединение, просто выдерни штепсель, пока он у тебя, и нельзя. И даже такие страшные слова написаны, не то не отрекитесь от этого мира, а тот, кто любит этот мир и все мирское, или плоть или плотское, тот... Нет, там очень резко сказано, что тот, кто любит, тот никогда Господа не полюбит. Он будет говорить, что Господа любит, он не может этого сделать даже. Тот, кто присоединен сюда, он туда не может быть присоединен. Одновременно не получается. Вот. И мы можем отречься от того, от того, от того, от того. Но чем тоньше субстанция, и субстанция вот этого законодательства, вот это вот, особенно для мужчин это тяжелее, для женщин легче. Они за законы так не сильно. А для мужчин вот это отлепиться от законов и поверить. И поэтому женщины легче верят. Но у них есть, женщины больше привязаны к этому миру. У них чувства в 6 раз. Чувства — это канаты, которые связывают нас с этим миром. У женщин в 6-8 раз. В одних источниках я 6 читал, в других 8. 6-8 раз крепче, чем мужчины привязаны. И поэтому они могут законы. Они вообще не любят законы женщины. А вот хочу и все. Вот, хочу, но им очень трудно деградировать, потому что они завязаны с этими. Они законами буквально завязаны физически. Им трудно деградировать. Но если женщина уже начинает деградировать, то ее потом трудно остановить. Мужчина может легко взлететь и легко упасть, но у него законы. Вот, законы. То есть надо взять на абордаж. Можно отречься от богатства, от силы, от красоты, и все, мне это все не надо, но вот от законов. Тяжелее всего. Называется чувство справедливости. Знаете, как признак? Это не значит, я раз, и у меня амнезия, я забыл все законы. Нет. Знаете, что такое отречься от законов? Перестать судить. Перестать судить. Я еще раз на вис повторю. Тот, кто живет по законам, будет отвечать по закону. Кто живет не по законам, закон его настигнет. Тот, кто живет преданием Господу, не судим. И поэтому, как только ты перестаешь судить, это и будет. Ты сам соблюдаешь по мере сил, но если кто-то что-то нарушил, не говоришь, вот он не так, неправильно. Это означает, что ты весь погряз в этом законе. Вот, вот то, что мешает предаться, вот то, что все. Если перестаешь судить, суда над тобой нету, ты начинаешь обладать мистической силой. Почему? Тебя не судят за мистику. Почему тебе мистика не дается в руки? Потому что тебя по закону так засудят за это. Это нарушение закона. Поэтому не суди. Не суди. Потому что нельзя тебе кшатрию, который не может прощать, его смещают, его срывают все погоны в рядовые. Не дают силы. А предавшийся обладает силой. Но ты судишь. Вот это истинный смысл отречения от закона. Не суди. Такое сокровенное знание. Есть такая история, я ее рассказывал раньше, которая под эту тему подходит. Монах, который умирал, когда он начал умирать, Плохой был монах. Плохой был монах, и легче самому сделать, чем его заставить. Неуклюжий. Руки вот так вот. Знаете, бывают такие люди. Вот. И потом он раз и начал, ну, вроде как, отходит душа, признаки святости, и потом он раз в себя что-то пришел, ну, типа клинической смерти. И они спросили, там, брат наш, а что ж ты святой, а мы не знали. То есть признаки святости появились во время смерти. Он говорит, да какой святой? Он говорит, пришли ко мне эти, сначала там черти пришли, и мадуты. У них был большой список моих этих нарушений закона. Вот. А потом пришли ангелы и сказали, он никого не осудил в жизни, и эти списки у тех сгорели. Видите, как просто? Не судить. Ну просто, но не просто. Просто, но не просто. Вроде просто, да, рецепт простой, но попробуй ты его исполни. Потому что что такое суждение? Это я завидую Господу. Я хочу вот это все разруливать. Вот это там не так, то есть я хочу все контролировать. Но уже же все проконтролировано, это что-то случилось, и тот контролирующий почему-то это допустил. При этом он контролирует, он и князь мира сего, там уже столько контролирующих, и ты еще свой нос сунул туда. Вот. И ты просто попал тоже под закон. Захотел проконтролировать, вот тебя и будут теперь. Вот. И ты ни одна плоть по закону не оправдывается, сказано так. Не оправдается по закону. Самая ужасная такая информация преисподней, которая говорит, что к Богу можно прийти по закону. Потихонечку вот это выполнять. Это самая глобальная ложь. Нельзя прийти по закону. Закон хорош, правильный, я его не ругаю. Но просто надо знать, где он нужен, а где он никак не нужен. И где он просто преступно применять. Присутствие Господа преступно применять. Когда совесть твоя кричит, а закон оправдывает плоть сохранения. Причем перед кем оправдывает плоть? Не перед Богом, а перед окружающими. Чувство самосохранения. Все. Ты пренебрегаешь этим чувством самосохранения, и потому что Господь кричит, надо сделать, я на тебя полагаюсь. И у тебя с ним что-то произойдет общее, и твое имя там запишут. Это самое главное. Потому что любое действие Господа записано и никогда не уничтожается. Все остальное будет уничтожено. Вот это самое сокровенное знание. Еще какие-то вопросы есть? По самому сокровенному, да.
Вот у нас все время идет перерождение. Ну, если бы у нас оставалась какая-то память, может, я бы там учитывал свои недочеты и вот дальше жил лучше. Но у нас мы каждый раз с чистого листа, и невозможно подправить, начиная от какой-то ступеньки, не от нуля.
Ну, раньше так было. Вот мы же можем проснуться и помнить, что с вечера что-то решили куда-то идти, там, я знаю, куда-то пришли лететь, и, ну, утром можем вспомнить, да? Вот раньше также вспоминали прошлое рождение. Но поскольку чем дальше, тем смешней у нас жизнь, чем дальше, тем, то есть Кали-Юга, идет деградация. То есть в религии есть такая фишка, тоже неправильная. Мы ее опровергали вот на прошлой лекции, в субботу кто был, что дарвинизм в религии, мы их назвали. Дарвинизм. Дарвин, что он говорил? Сначала вот были инфузории, потом раз-раз-раз, обезьяна-человек. То есть идет прогресс. Но реально, веды говорят, идет регресс. Люди были умнее, красивее, и так далее. А сейчас они и мельче ростом, и хуже. А почему хуже? Потому что с Богом все меньше. Идут во грех, грех их уничтожает по всем параметрам. Нас становится меньше.
И вот я в Сатью-йогу, я был таким гигантом, что я в этом помещении не поместился бы точно. Просто бы не поместился, даже калачиком. Вот. А сейчас я вот такой мелкий. И значит, все мои параметры мелкие. В результате чего? Греховная деятельность. И греховная деятельность какая? Без Бога. Вся деятельность, которая без Бога, а деятельность это делает мне карму, уничтожена. Вот что от меня осталось. Такой маленький, что даже здесь помещается. Вот что от меня осталось. И уничтожено для того, чтобы мы это не помнили. Зачем нам помнить вот это? Остается то, что с Богом как-то меня связывает. И поэтому, если ребенок погибает, умирает, говорят, ангел безгрешный. Чего он безгрешный? Не судят, еще не научился. Не научился еще судить. Он просто плачет, ему плохо, просто подает звуковой сигнал, что сделайте что-нибудь. Вот. Ну, чтобы вот так вот хмурил брови и там орал, там это что-то газил. Нет. Со временем он начинает это делать. Не по закону он живет, а по милости. И просит от нас, дайте внимание, дайте соску, там, замените памперс, там, ну я знаю, что там ему надо. Вот. По милости живет. Но потом он начинает требовать. Хочу вот ту машину и все. Падает и бьется в истерике. О, уже знает уже, что его. Уже все, проснулись у него эти. Даже не проснулись, а ну, проявляться начинает. Вот, и поэтому есть синодальный перевод, вот это вот я не встречал в ведической литературе, будьте как дети. Аналоги есть. Но чтобы так четко, будьте как дети. Мне нравится, что. Например, что-то есть в украинском языке, что так четко и хлестко, что в русском просто ну, нету такого слова. Вот. Ну, например, какое слово? Ну да, ну очень много таких вот. И то же самое вот в разных вот, конфессиях и деноминациях есть вот, если вот написано вот Махамая, иллюзия, мы в иллюзорном мире. Ну и вроде не страшно. А если сказать это дьявол, о, уже серьезно. Серьезно. Что оно к нам относится недоброжелательно. И заигрывать с этим миром, быть в гармонии, не надо. Оставьте любовь к этому миру, так и сказано. Оставьте, иначе Бога не полюбите. Бросьте или прекратите. Там какое-то слово такое рубящее просто. Оставьте любовь. А все говорят, и немножко там, и все хорошо. Нет, это ложь. И когда Махамая, вот. То есть, если кто-то ну, пренебрегает другими религиями, это нехорошо. Бхактивиньяна Госвами говорил, что истина познается с разных точек зрения во избежание ну, фанатизма. Мы говорили, что вот есть много миров, и они все Божьи, и правильно, потому что Господь разнообразен, и каждый из нас не похож ни на кого. Вот. И также религий много. И первый признак, что там что-то не так, и что там Бога точно нет, когда говорят, вот только мы самые правильные, все. Значит, это все. Ну, сейчас, слава Богу, везде говорится, там, на всех семинарах я все больше и больше слышу, которые, ну, представители, там, гуру Парампары, которые, они все говорят, приводят примеры из других таких параллельных конфессий, не боятся. А раньше чуть-чуть боялись. Когда еще, ну это, наверное, проходит каждая религия на стадии становления. Сейчас не бояться. Вот, то есть к этому все ведется. То, что раньше думать было запрещено, сейчас говорят. Еще есть какие сомнения? Есть какие сомнения по поводу самого сокровенного знания? Во-первых, это легко, раз, и это неизбежно, два. Тяни, не тяни, но к этому придешь. И материальный мир рассчитан на то, что он тебя уткнет, ты будешь в тупике, и тебе придется как-то это предаваться. Тут говорится, ну, делай, что хочешь, но лучше не тяни кота за хвост. Вот. Лучше раньше. Ну, вопросы есть? Ну, потому что даже, смотрите, говорить о Боге, слушать о Боге, будучи присоединенным вообще к другому источнику, вы заметили, что одному верят, одному не верят, да? Вот говорит, а не верят. Почему? Потому что он может говорить об аквариумах, а сам какой-то слесарь, а в аквариумах только теоретически знает. Или человек, который там над каждой рыбкой там дрожал и все такое, да? Если он присоединен к этому миру, к аквариуму, его слушается легко. И не быть присоединенным к Богу и говорить о Боге, это просто врать. Ему не поверят, этому человеку. Ты должен немножко, у тебя должна быть немножко какая-то с ним связь, какая-нибудь, хоть так, рядом чиркнулся, хоть что-то было. Хоть как-то ты его позвал и как-то он откликнулся. Тогда ты можешь об этом говорить. Вот. Я думаю, у каждого есть такое что-то. Сейчас это знание распространено не только в религиозной литературе, в фильмах сейчас сколько хочешь, в сказках, в притчах, в жизни. Вот это не обязательно кто-то в церковь ходил, вот он встречает. Сейчас это так распространено. Сейчас мы в милости просто по горло ходим. Вот во всем мире это происходит. Вот. Бог уже доказал там. Миллион раз, что он уже здесь. Небо приблизилось, как говорится. Он говорит, ну вы-то что-нибудь сделайте. Вы-то осмелитесь проявить любовь. Любовь это, она не рассчитывает. Что, а что-то я с этого буду иметь? Просто идет и делает человек. Он говорит, о, вот это предание. И тогда, и это есть сокровенное знание будет. Это вера и все такое. И с каждым шагом будет вера укрепляться, потому что мне не надо уже будет верить, я буду это, ну, это будет мой опыт. Опыт. Это уже даже не вопрос веры. Поначалу только надо. А так придется просто осуждать. А во всех писаниях, поверьте на слово, я сейчас вопрос просто сейчас не найду, написано, что осуждать, то есть с точки зрения Господа, осуждать плохой поступок, и с точки зрения даже кармы, осуждать плохой поступок, за это хуже наказание, чем самому его совершить. Почему? Объясняется. Потому что совершить плохой поступок – это одно. Но человек подскользнулся или что-то там захотел, не того, да? Имеет право на ошибку. Но судить тебе право никто не давал. Судить тебе право никто не давал. Ты не можешь судить, вот в голове нет информации, все об этом человеке, почему он так сделал. Просто не располагаешь данными. То есть осуждение карается. Вот. И мы на этом подскальзываемся гораздо больше, чем даже на своих поступках. Законники. Законники. Зависть к Богу. Вот чем закон опасен. Гьяна. Если очень много гьяна, очень много знаний, оно провоцирует гордость в человеке. И поэтому гьяну, например, в Египте давали в последнюю очередь. Я читал историю Пифагора, он там 20 лет. Да, 20 лет его держали. Просто загнали в храм Мемфиса и на свежий воздух не выпускали. Проверяли, жаркое ли сердце у человека. Жаркое все. Немножко дали ему, как еще там устроено. Сначала давали живое знание, а потом вот это мертвое знание. Оно нужно. Оно нужно, чтобы он там не просто ходил такой вот с безумными глазами, а он очень рациональный, правильный. Вот. Например, есть, как это, Ксения Петербургская, кто-то знает такую святую, да? А у нее, когда все это началось, у нее умер муж, она надела его пинжачок, стала называться его именем, откликалась не на Ксению, а вот как там, я не знаю, как его звали, там, ну, предположим, Иван Иванович. Иван Иванович, она откликалась. Вот. И ходила. Вот. Святая. Но там было наследство. И сразу руки потянулись жадных родственников, надо же это поделить. Потому что она явно неадекватная, недееспособная. Ее пригласили на суд, и она четко по полочкам все рассказала, потому что сказали, очень разумная женщина. Она разделила там как надо наследство, ничего не осталось и пошла дальше гулять. Вот. То есть с этим знанием, то есть если я это знание принимаю, самое сокровенное знание, то знание никуда не девается. Я знаю, когда и когда его применять. Я не становлюсь полоумным никаким. Когда будем принимать сокровенные знания? Все понятно, да? Ладно, тогда я задаю вопрос, раз вы молчите, но надо же думать все-таки. А что произойдет с человеком, который заигрался со сознанием? Что Господь сделает с ним? Уничтожит, убьет?
Гордость унижать будет.
Унижать. Каким образом? Вот конкретно, вот правильно и прямо в точку. А вот конкретно как?
Смотря за что этот человек зацеплен. Если за отношения, то измена. Если за материальные ценности, то отнимет материальные ценности.
Нет, ну вот начали правильно. Он сорвет с него погоны. Потому что знание не опасно, покуда ты не при власти. Потому что если у тебя нет вот того знания живого, чтобы прощать, потому что ты там не судишь. Пока ты судишь, и тебе еще знания дали, а знание — это реальная власть. Знание — это как зона ответственности твоя. Человека просто срывают погоны. И точно так же происходит с Махамайей. Христиане скажут, с дьяволом. Когда человек подходит под вот эту милость, никого не судит, ничего. Дьявол, Махамай, никуда не девается, но она лишается власти. Она остается здесь и зорко смотрит за всем этим. Но тебе она уже не подходит, она к тебе не подойдет. С нее сорваны погоны и полномочия. Почему? Ты уже не в ее воинстве, не в законниках ты ходишь. Все. Вот такая вот участь. Человек не уничтожается, но с него срывается полномочия. И все. Господь никого не изгоняет, даже дьявола не изгоняет. Просто лишает его силы. И в этой Махабхарате даже такая история была. Там, когда Господь сказал Арджуне, надо его убить, и там сразу спор такой, не то убивать, не то убивать. Он там сыновей там убил, это и женщина. И тот пришел, а у него был в волосах вот у этого убийцы камень такой. Они были такие мистические воины. Там Арджуна там кинул, там Брахмастра такая. Брахмастра — это ядерная бомба. И там такая, и все, сейчас все будет. Тот навстречу кинул, она нейтрализовала ее, такое было оружие. На Курукшетре. Там до сих пор сейчас счетчик Гейгера тикает, радиацию показывает. И потом он его поймал. И что он сделал? Просто срезал с волос этот камень, символ власти. Срезал и все. Никого не убивают, никого ничего. Просто лишают власти. Вот и все. Вот так поступает Господь. А если нет власти, у тебя реальной, ты с этими... Я сколько людей наблюдаю, которые говорят, вот они такие знатоки. Ко мне приходит один человек, говорит, у меня такие проекты, тут можно в Запорожье Диснейленд построить, тут вот это вот. Я могу экономику, я смотрю на него как безумный. Он как безумный. Я могу это. К тебе много людей ходят, ты направляй их ко мне, а им буду давать за небольшую сумму дельные советы эти. Я говорю, у тебя кармы нету.
Вот есть, если есть карма что-то сделать, знания придут. Знания не главное. Главное, если у тебя есть благочестие. Твои знания вообще ничего не стоят. Тебя лишили власти, лишили полномочий. У тебя ничего не получится, потому что ты где-то сильно проштрафился. Именно его знание законов поставило над всеми. И он много знает, он говорит, там гордость его так вот, но на него смотришь, он практически бомж, этот человек. А умный, вот прямо в Верховную Раду его можно засовывать. И он реально умный, ну, бестолковый. Вот что значит эти знания. И таких вот я видел, этих умных, но язык подвешен, реально говорят, ну, а сделать ничего не могут. У них вот кармы на это нет, нет благочестия, судить любят. Судить любят. Вот за это ты все знаешь, но ничего не можешь.
Не понимаю, получается, других людей вообще далеко от
этого. Да, они просто вот, потому что эти знания, они чем чреваты. Когда ты много-много знаешь, ты становишься имперсональным. Ты все знаешь, как правильно, как неправильно, и уже смотришь не на человека, не как на душу, как, ну, просто как на живое существо, а как он делает, правильно или неправильно. Вот. И Господь так говорит, надо что-то и с ним делать. И раз у него, и все, и у него авторитет ноль. И он говорит там, а какой-то придет просто хороший человек, он знает там в 50 раз меньше, что-то скажет и все записывают. Потому что за ним какие-то реальные дела идут. Победители не судят, говорят, почему. Вот раньше было, раньше дуэли были, чего, раз, потому что Господь решает как-то там, да? Вот прав, значит, сверху решили, что он прав. А никто умнее расскажет. И Господь запишет твое имя, потому что ты с ним что-то сделал, а не как круто ты тут исполнил закон. Это не запишется.
Можно вопрос?
Да.
Опять же, по этой лекции, Патита Павловна. Вот о том, что вот вы говорите, благочестие, это карма, да? А вот он схему нарисовал, что до 49 лет это благочестие, а после 49 лет это только нужно духовная практика только работает. А до 49 лет благочестие. Ну, то есть закон кармы, да? Я так понимаю, нет?
Человек выходит из кармы или остается в ней, это независимо от лет. Любви все возрасты покорны, слышали, да? Так и карме то же самое. Ну, это он и идеальный, как бы, нарисовал вариант. Что имелось в виду? Это, наверное, было чакровидье, да?
Да, да,
да. Да? Имеется в виду, что, ну, чакра, каждая чакра, она... Вот это как раз закон. Поэтому лучше делать то, что положено делать в этом возрасте. До 7 лет тело строится, до 14 лет принадлежность к полу, до 21 года, ну каждые 7 лет, человек принимает решение и уже учится принимать решение, и от окружающей среды, то есть от родных, от родителей зависит, пойдет тряпка по жизни или лидер какой-то там. Вот. Следующая чакра какая? Это была Манипура, да? Следующая чакра Анахата. Анахата, середина, сердечная чакра, отвечает за любовь к ближнему, за то, за то. То есть Манипура, внешняя активная деятельность, она по закону. Но Анахата чуть выше, она уже так, знаете, сквозь пальцы смотрит. Это сколько лет? 28 лет. До 40, вы сказали 42, да? До 42 еще далеко, смотрите. Да. Уже в том возрасте, уже человек, если он сбивается с этого ритма, то есть то, что до 21 можно было, это можно делать. Если он в 28, то есть когда проблемы, если я живу в 28, как будто мне 21. Включается другая программа для тела. И страдает кто? Душа не страдает, тело страдает. Тело. Что-то техобслуживание сразу становится не очень. Вот. После анахаты вишудха. А вишудха это уже творческий процесс прошел. Так смотрите, творчество открывается не раньше, пока я не задружусь с этими ближними и не буду их там строить по закону. Сначала максималисты люди, вот в юношестве, они максималисты. Это нормально. Но когда тебе к 28 подходит, и ты максималист, что вот это так, а это так, у тебя начнутся проблемы сразу. По всем фронтам. Ну не по всем, а именно где ты будешь это рассказывать. Вот.
Сколько лет?
49, там было написано на его схеме.
49. Вот творчество уже начинается во сколько?
Творчество 28.
28, да. То есть если ты в 28 не начал ничего творить, то потом ты просто будешь заниматься плагиатом, в лучшем случае. Будешь распредложения всякие. Вот. Ну, то есть, если все вовремя. То есть, если с Господом что-то получится, то это вся чакровидия можно убирать. Ну, а так вот реально, как она делается. Да. Следующее – аджна. Аджна – мозги. Мозги. Ответственность, принятие решений. Вот в христианской традиции, если человеку нету 50, то его служить вообще никто не будет. Считается, мал еще, молод. Вот. Если 50 нет, и нужен проповедник, так, пацан. Ну там реально так. Вот. И потом следующее сахасрара. Вот про это он и говорил. Все, цикл закончен, чакр больше нету. Все процессы запущены. Ты можешь стать духовным. Но реально люди есть 50 лет, а живут как 14-летие. В жизни не хотели работать никогда. У них аллергия на это. Они такие псевдодуховные, они могут изучать все вот эти книжки, ответственности ноль, ни за кого. Они хотят то, что должен ты хотеть, потому что ты то там не реализовал. То, что я не наигрался в детстве, я в взрослом возрасте увижу, буду за это хвататься. Оно не ко времени. Учиться надо в одном, ну учиться надо всегда. Но лучше всего учиться вот в самом начале. Потом надо жениться. В позднем возрасте лучше не надо жениться. Ну, можешь, в принципе, потому что там ты там не женился. В принципе, можешь. Но будет тяжелее. Он имел в виду, Патита Павана, 7 чакр прошло, все включилось. Ну, это если оно нормально включилось. Если я соблюдал свою дхарму, если слушал мой путеводитель, там, параматму, совесть, тогда оно так получится. А так до 50 дожил, вот почему 50 возраст? Все чакры, все, человек включенный. А пока он не включен, там ничего не раскрутилось. Ну это как среднестатистически. Если мы возьмем Иисуса, а как же он в 30 лет, смотри, да? И смотри, такого наворотил. Ну это необычное, я бы сказал так, существо, человек. То есть там он уже был заряжен этим. Заряженным это. Там столько было уже Божьего. А имеется в виду, ну, с нуля ничего еще нету. С нуля нет. Ну, мы в эту кали-югу обычно попадают те. В эту кали-югу попадают те, которые уже на форсаже могут уже идти. Очень быстро. И какое у них финансовое положение, семейное положение, там, моральное, неморальное, они, это не сильно имеет значение. Тут это большая удача. Как Махарадж сказал, произошло две невероятные вещи. Первое, я родился в человеческом теле. Посчитайте вероятность. Посчитайте, сколько там травы. Каждая травинка – живое существо. Людей очень мало. Очень мало. Невероятная вещь. И вторая невероятная вещь. Я родился в это время, когда все очень легко и доступно. Это шанс. Это время чудес просто. Чудес. Вот. И поэтому вот это самое сокровенное знание, там дальше написано, этим говорить, этим не говорить. Если ты расскажешь тому, которому надо говорить, ты мой самый лучший друг. А если ты расскажешь, не дай бог, не тому, то ни в коем случае нельзя говорить. Не беспокой даже об этом. Не всем надо говорить, надо дифференцировать, смотреть внимательно. Для этого надо там чутье иметь, как у Барбоса. Вот. Вокруг этого очень много. Но это самое главное. Это середина, это центр. Дальше будет детализация. Вот это самое главное. Самое сокровенное. Оно так и названо. Самое сокровенное. И там описано, вот если у тебя это будет, все остальное тебе останется. То, что не будет хватать, обычно мы немножко инвалиды, да, чего-то не хватает.
добавится, ты будешь полноценный и совершенный. И описано, что раньше это было, смотрите, как долго и муторно, ты становишься цивилизованным, потом ты становишься религиозным, потом ты становишься там, пожертвования какие-то делаешь, потом ты становишься жертвоприношение делаешь, потом ты только знания обретаешь, понимаете? Потом только знания обретаешь, потом ты обретаешь свободу, а потом ты с Господом можешь поговорить. А тут он сам приходит и говорит, как дела? Поговорим. Вот. Сразу. И нам только надо с ним общаться. Регулярно. Каждый день. Во что бы то ни стало, каждый день поговорите с ним как-нибудь. Расскажите о своих делах просто. Вот. Ну, подайте ему признаки жизни. А то мы... Пусть у нас этот будет опыт. Мы это можем делать сейчас. Раньше нельзя было делать. Но надо этим воспользоваться просто. Вот и все. Ну, пару вопросов. Можно еще и... А то время, мне кажется, уже...
Когда адвокат дома висел.
Что?
По карте не дома висел, на религиозном там, там написано. Ну, в общем, милости вы там помилованные будут, там, те-то будут, только чистое сердце, Бога возряд.
Чистое сердце, Бога возряд,
да. Да, так вот, это самое, потому что это Бог, когда ты, ну, не знаешь, если...
Узрят, не услышат, узрят. Чистым сердцем. А что такое грязь-то на сердце?
Ну, это когда мы не знаем, что ему хочется.
Грязь – это когда мы начинаем вместо Бога. Чтобы узреть Бога, надо просто не быть вместо Бога. Не раздавать оценки всем. Перестаешь судить, перестаньте осуждать и ощутите чистоту. Не помню, кто сказал. И не ощутите, что там присутствие чистоты как-то. Вот и вся чистота сердца. Ничего не надо выкидать оттуда, просто перестаньте делать оценку. Что нас оскверняет? Не то, что входит, а то, что выходит. Что выходит? Не имеется в виду те испражнения там в туалете, а то, что мы говорим. Потому что слово человека либо проклинает, либо благословляет. Потому что я по образу и подобию. У человека только такая членораздельная речь очень такая интересная. Слово человека воду может зазомбировать, что оно свой химический состав изменяет даже. Представляете, что слово делает? Вначале было слово. Человеку дано это слово. Это инструмент. И просто правильно пользоваться. Как правильно пользоваться? Как Господь. Он не осуждает. Благословляет. Просто перестань судить. Что нам надо делать? Не делай то, что не надо делать. Вот это вот не надо делать. Это нам не дано судить. Все, ты, значит, Господу не завидуешь. Я не завидую Господу, но вот он неправильно делает. Значит, я стал на его место, понимаете? И все. Но это не просто. А остановить деятельность ума, осуждение, как голыми руками ураган написано остановить. Не просто так. Мы привыкли осуждать. Мы привыкли, мы питаемся этим. Мы питаемся, вернее, ум голодный. Как-то, вот я поел, работаю, не работаю, через 4 часа опять в Индополож мне заурчало. И если я начинаю осуждать, это не потому что на глаза что-то попалось. Потому что проголодалось у меня вот здесь. Ум проголодался. И вот все, что попадется, что-то в телевизоре там, не в той юбке, или не тем тенором он запел, или что-то, я сразу нахожу, что найти всегда можно. Потому что у каждой стороны есть две медали, есть добро и зло, есть знание и слава, есть сила и красота. Я всегда найду что-то противоположное. Потому что то, что вот это хорошо, в пустыне, знаете, кувшины какие? У них дно заострено, ну, такое острое. Так посмотришь, для чего такой кувшин? А в песок втыкать, чтобы. А в других местах оно какое-то убожество. И то есть почему всегда можно все судить? Во-первых, ничто не должно осудиться, потому что оно просто не на своем месте. Переставь, и там оно вообще идеально будет. Мы просто не понимаем это. А судить можно почему? Потому что я всегда представлю этот предмет на другом месте, и там он вообще не вписывается. Вот и наше суждение. Оно глупо по своей природе. Даже если я правильно что-то заметил, то не в моих полномочиях этого человека брать и там переносить. То есть, если надо, меня уполномочат, поставят начальником, а если этого нет, судить кшатрию положено, Это даже ему положено убивать, ему положено там что-то вот так вот, положено наказывать, лишать там чего-то. Да. Но если меня не уполномочили, не надо этого делать, и все. Просто не надо этого делать. Их только я перестаю судить. И там, и там, и там человеку дается власть. Власть. Мистическая власть, которая над этим законом. Все. Ты с Богом. Человек называется уверовал. Уверовавшего будет сопровождать чудеса и знамения. И перечень идет. Вот. А не уверовал... Нет вокруг тебя ничего, значит, ты не уверовал. Можешь хоть лоб об стенку разбить, не уверовал. Значит, судишь еще. Судишь. Значит, ты сам немножко Бог. Значит, ты не понял, что Бог-то один. И что все Он делает. Простая мысль. Простая мысль.
Еще есть такое, что Бога ревность.
Ревность это, ну, в дух есть гнев, это плохо, есть праведный гнев, это хорошо. Есть ревность, это я жену ревную, это плохо. Значит, я просто хочу ее эксплуатировать. А есть ревность по Богу. Ревность по Богу. То есть, ну, это в том смысле, что как защита. Я ревную по Богу. Если кто-то сказал что-то не так, да я в горло вцеплюсь. Вот такое ревностное служение. То есть немножко такое. Суть в чем? Мы не верим до сих пор, что Бог есть. Если я сейчас вожжи выпущу, а тут никого нет, оно и рухнет, понимаете? Нет Бога. Пока если я перестану контролировать, сейчас все, апокалипсис. То есть Бога нету. Я о нем буду говорить, но я не верю, что он есть. Я просто не верю, что он есть. И поэтому контролирую, из страха. А не проконтролирую, что ж тут будет. Ну рискни, выпусти вожжи, бах, смотришь, а тут контроль идеальный. Вообще идеальный. Мне делать ничего не надо. И все сразу на место встает. Все мои усилия, годами я не мог ничего сделать. И тут раз, и все само сложилось. Я переехал в Запорожье, я порядок дома не мог навести 7 лет. В сарай невозможно было зайти, дома по стенке ходил, все в середине стояло. 7 лет. Много вещей. Вещей было КамАЗ с прицепом. И каждую вещь надо было, я через годы обнаружил, о, у меня, кажется, вот что еще есть. И в это время переезжал храм. Водонапорный на Карла Маркса. Я поучаствовал в перевозке, и там тоже такой же бардак. И мне что-то руки зачесались. Надо вот этот порядок привести, потому что... И как раз конкуренции не было, никто не хотел этим заниматься, и начал это заниматься. В течение 2 месяцев у меня дома стал порядок. Почему-то. Просто мистика. Я уже потерял надежду, что там когда-то... Просто и выкинуть жалко, и хотелось просто выгрнуть это все бульдозером, потому чтобы ходить нормально. Вот, порядок проявился сразу. И я при этом там сверхурочно не работал, ночи спал, как всегда. Просто. И вот таких вот сколько угодно случаев. Просто что-то захотелось. Просто я не знаю, что-то захотелось. Наверное, в храме был какой-то человек, на который я даже не обратил внимания, который мне что-то дал и что-то сказал. И на меня эта зараза как-то перешла. Просто как грипп.
И мне все время было, всю жизнь некогда, там куда некогда, я дома никак не разберусь, там надо и то делать, какие обои, там негде стать, чтобы эти обои было клеить, некогда. И как-то раз-раз-раз, а все это. И я говорю, да ладно, Бог с ним, я там поработаю. Взял и оторвал кусок большого времени, просто я потом в течение полгода, это в другом месте, год с хвостиком ходил каждую субботу в храм и весь день был там. Мне было некогда, и дома дела все стабилизировались. Мне хватило времени, интересно. Я урвал кусок времени, а его прибавилось у меня. Вот интересно. Господь так сделал. Моими же руками. Мне хватило, и всего хватило. Это такой, небольшой риск. Куда я пойду в этот храм, тут этот у самого-то головная боль. У себя бы сделать, да? Я иду туда, и у себя все становится. Так и это. Вот такая вот, вот любовь, она такая. Я, ладно, у себя там когда-нибудь, там делаю, там смотришь, и тут получилось. Вот это знание. Знание, это сильное очень знание, практическое знание. По тому знанию я бы до сих пор, может, в бардаке сидел. Может, пропали бы вещи просто. Ну и так во всем. В семейных отношениях также, с дочками также. С женой также, со всеми также. Как только пошел элемент предания, все стало лучше. Элемент предания. Поднимите руку. Слышали историю со слоном, которого хотели приручить? Нет? Никто не слышит? Вот один Володя, двое знают, да? А в Индии есть такой, есть Господь Джаганнат. И его положено раз в год прогуливать вокруг храма там. Вот. Здесь у нас в Запорожье бывает Радхаятра, его ставят на колесницу, Господь Джаганнат, Господь Вселенной, такие глазища, прогуливают его, машут около него там, окуривают благовониями. И он там это, а за ним там куча народа. Так вот в Индии Господа Джаганнатху там специальный слон, его разрисовывают. Он больше ничем вообще не занимается, этот слон. Он только для того, чтобы раз в год на него посадить этого Господа Джаганнатху, и он его прокатил вот так вот по кругу, и все. И больше этого слона не трогают. Кормят. Но его надо дрессировать, чтобы он правильно ходил. И взяли такого молодого слона, уже такого, что не слоненок. И дрессировщик сказал, бесполезно, этого слона нельзя. Обратите внимание, как у кого дети непослушные. С этим слоном ничего нельзя сделать. Надо просто другого. Потому что тот старый стал. И браман, который там был, говорит, не надо менять слона, раз уже принесли, так принесли. Давайте просто помолимся за него, пускай Господь им занимается. Вот не надо его дрессировать. И стали все молиться, уделять внимание, чтобы на слона сошла благодать, и чтобы у него в уме появилось то, что надо правильно делать. И обратили внимание, что во время поста этот слон перестал принимать пищу. Раз. Он знал, когда в храме какая служба идет, он поворачивался и туда смотрел, и что-то какие-то движения странные делал. И, вот, и когда его решили, там, как он прокатится, он это сделал идеально. Вот. И такого слона вообще никогда не было. Вообще никогда не было. То есть его никто не дрессировал. Как будто... Ну ладно бы он родился таким, может быть, человеком был в прошлой жизни, и вот он что-то помнит. А видно, что было вообще дикое полностью животное. Просто за него помолились, и все. Сказали, мы не можем. Ключевая фраза, мы не можем его воспитать. Господь, сделай что-нибудь. А были же законы дрессуры, да, вот это все было. Не можем. И этот слон постарел в свое время. Он знал, когда вот это вот посты, когда вот эти кадыши, когда чего, вот все на него, к нему приходили, смотрели на него как на чудо, и привели молодого слона, а этого решили отправить на пенсию. Так он его как начал бодать этими клыками своими, этими бивнями, до крови. И сказал, ладно, пускай возит, пока не помрет. Вот. И он опять возил. Вот. И однажды он почувствовал свою смерть, вышел из своей загородки, зашел в храм, арка большая,
упал в поклон вот так вот лбом, на передние лапы согнул вот так вот, и умер в такой позе перед божествами. Вот, с него срезали вот эти вот бивни и забетонировали у входа в храм, они сейчас там до сих пор стоят. Вот, пожалуйста. Кто его воспитал таким? Вот за него так. Было применено вот это высшее знание, высшая дрессура. Гухьям, сокровенное знание. Это значит, вообще не лезть, доверь это Господу сделать. Он это сделает так, как никто не сделает. Во всех, бытовых, не бытовых, во всех вопросах. Вот это знание. Ну ты доверь. Ну, рабочее знание. Рабочее знание. Я по своей жене знаю. То есть, когда у меня что-то, ну, в семейной жизни, если периодически что-то такое, это нормально. Но у меня перестало периодически, когда я, Господи, я уже и так, и так, и так, я женатый около 30 лет, не помню уже сколько. Вот. Я все перепробовал. Вот. Но все равно вспыхивало. Вспыхивало. Причем вспыхивает это не потому, что... А просто, знаете, пришла пора. Пришла пора поскандалить. Не потому, что там что-то, а вот пришла пора. Вот какой-то цикл, как-то планеты встали. И неважно, там крошка на землю упала, или что-то неправильно лежит, или я что-то забыл. То есть, если не пришла пора, я все это сделал, ничего не произошло. Если пришла пора, то на меня только глянешь, сразу семь причин сразу видно, как его надо поскандалить. То есть, это не ищите причину и не думайте, что вы скандал можете утихомирить, если вы найдете причину. Нет. Потому что скандал – это обновление, это опять Господь же пришел. Обновите отношения, потому что вы закисли тут, ребята, немножко. Я вас немножко это... Вы друг друга узнаете. И вот когда вот это выяснение отношений невозможно, почему? Потому что война, скандал – это тоже ж война. Это присутствие Господа. Логика не работает там. Не работает там логика. Оно и пришло, потому что... Ребята, вы не чересчур логичны, вы уже как на мебель друг на друга стали смотреть. Вот. И когда такое приходит, вот это цунами так и начинается, я уже вижу. Вот. Я говорю, Господи, я вообще ничего не буду делать. И потом с изумлением наблюдаю, как это все как-то само по себе. Так вот. Господь пришел, я его приветствую. Вот. Как-то все так происходит. И все, его присутствует. Бесполезно с ним воевать. С войной, с этой, как, ну, с Господом, логикой, вот этими, причем что водяными пистолетиками против, я не знаю, против настоящего оружия. Невозможно. Оно и пришло оружие, чтобы логику разбить. Когда мы слишком логичны. Когда мы научились обходить острые углы, системный кризис, все. Мы все знаем друг о друге, знаем. Мы знаем друг о друге, как о мертвых машинах. Господь говорит, сейчас еще 5 минут и помрут полностью. Бах, скандал. Все, ожили. Ожили. Вот. Это вот приветствовать надо. Но не своими силами. Своими силами не надо. Пришел Господь, пришел помочь. Что-то и... Сам пришел. Звать не надо даже. Часто приходит Господь таким образом. Это надо использовать. Надо использовать. Ну, нам надо, наверное, то сторож нас. Если вопроса больше нет, тогда мы закончим на этом.